Глава 21. Вторая луковица. Ночь прошла прекрасно, следующий день еще лучше, а в предшествующие дни темница казалась узнику душной, мрачной, сжатой. Ее тяжесть давила его. Стены ее были черны, воздух холоден, решетка едва пропускала свет. Но когда Корнелий проснулся, луч утреннего солнца играл на железных прутьях. Голуби рассекали воздух своими крылышками, между тем, как другие нежно ворковали у соседнего и еще не раскрытого окна. Корнелий подбежал к своему окну и открыл его. Ему казалось, что жизнь, счастье, почти свобода проникли в эту мрачную комнату вместе с лучами солнца. Вокруг него сияла, освещая все, любовь. Этот цвет неба, радужнейший и благоуханнейший изо всех цветов земли. Когда Гриф вошел в комнату узника, то вместо того, чтобы найти его унылым и в постели, как в предыдущие дни, он застал его напевающим какую-то песенку. «Хм», — заметил Гриф. «Как ваше здоровье сегодня?» — спросил Корнелий. Гриф посмотрел на него искоса. «Здорова ли ваша собака, а также господин Яков и наша прекрасная Роза?» Гриф заскрипел зубами. «Вот ваш завтрак», — сказал он. «Благодарю вас, друг Цербер», — отвечал узник. «Вы явились вовремя, потому что мне очень хочется есть». «А, вам хочется есть?» — сказал Гриф. «Почему же нет?» — спросил Ван Бирль. «Кажется, заговор подвигается вперед», — сказал Гриф.
«Какой заговор?» — спросил Корнелий.
«Хорошо, я знаю, что говорю. Но будьте спокойны, господин ученый, вас не прокараулят».
«Стерегите, дядюшка Гриф», — сказал Ван Бирль.
«Стерегите. Мой заговор, как и я сам, к вашим услугам». «Мы это увидим в 12 часов», — отвечал Гриф и вышел.
«В 12 часов?» — повторил Корнелий. «Что он хочет сказать?» «Пусть так, подождем и увидим».
Корнелию нетрудно было дожидаться до 12 часов, потому что он ждал только 9 часов вечера. Пробило 12, и на лестнице послышались шаги только не одного Грифа, но еще 3 или 4 солдат, сопровождавших его. Дверь отворилась, вошел Гриф, и, введя за собой солдат, запер дверь. «Ну, теперь ищите», — сказал Гриф.
Начали обыскивать карманы Корнелия. Обыскали между его платьем и жилетом, между жилетом и сорочкой, наконец, между сорочкой и телом, и ничего не нашли. Обыскали простыни, матрасы, покрывала, постели и опять ничего не нашли. Тогда-то обрадовался Корнелий, что не взял к себе 3-й луковицы. Конечно, в этом обыске Гриф нашел бы ее, как бы хорошо ни была она спрятана, и поступил бы с нею, как и с первой. Впрочем, никогда заключенный не присутствовал при делаемом в его комнате обыске с лицом более безмятежным. Гриф вышел оттуда с карандашом и 3 или 4 листами белой бумаги, которые дала Роза Корнелию. Это был единственный трофей его экспедиции. В 6 часов Гриф возвратился уже один. Корнелий хотел его задобрить, но Гриф прорычал, оскалив клыки, которые торчали по обеим сторонам его рта, и вышел, пятясь задом, как человек, опасающийся, чтобы на него не напали. Корнелий громко захохотал, и это было причиной, что Гриф прокричал ему сквозь решетку.
«Хорошо, хорошо, смейтесь, увидим, на чьей улице будет праздник».
И праздник, конечно, был на стороне Корнелия, по крайней мере, на нынешний раз, потому что он ожидал Розу. Роза пришла в 9 часов, но не принесла с собою огня. Он ей не нужен был более, потому что она умела читать. К тому же свет мог обличить Розу, преследуемую более чем когда-либо Яковом, а главное при свете было слишком заметно, когда Роза краснела. О чем говорили влюбленные в этот вечер? Наверное, о том же, что служит предметом разговора любовникам во Франции на пороге двери, в Испании с 2 сторон балкона, на востоке вверху и внизу террасы. Они говорили о предметах, придающих часам крылья и делающих время пернатым. Они говорили обо всем, кроме черного тюльпана. В 10 часов они по обыкновению расстались. Корнелий был счастлив, сколько может быть счастлив любитель тюльпанов, не сказавший ни слова о своем тюльпане. Роза была для него прелестнее всех земных прелестей, была добра, грациозна и мила. Это большой порок в Розе, что она запрещает говорить о тюльпане. — говорил, вздыхая сам себе Корнелий. «Женщина не может быть совершенной». Часть ночи он продумал об этом недостатке, то есть, другими словами, все время, покуда не спал, он продумал о Розе. Уснувши, он видел ее во сне. Но в сновидении Роза была много совершеннее. Она не только говорила о тюльпане, но сверх того еще принесла Корнелию прелестный черный тюльпан, распустившийся в вазе китайского фарфора. Корнелий проснулся, трепеща от удовольствия.
«Роза, Роза, я люблю тебя», —
пролепетал он. Но так как уже начинало светать, то Корнелий не захотел более ложиться в постель и провел день с мечтою, с которой он проснулся. Ах, если бы Роза говорила о тюльпане, Корнелий предпочел бы ее Семирамиде, Клеопатре, Елизавете, Анне Австрийской, одним словом, знаменитейшим и прелестнейшим королевам Вселенной. Но Роза запретила ему говорить о тюльпане раньше 3 дней, под угрозой не возвращаться более. Конечно, это были только 72 часа, пожертвованные любви, но зато отнятые у садоводства. Надо также согласиться, что из этих 72 часов 36 уже прошли. Остальные 36 пройдут незаметно, 18 в ожидании и 18, посвященные воспоминаниям. Роза пришла в те же самые часы. Корнелий по-прежнему мужественно выносил испытания. Он был бы знаменитым пифагорцем, лишь только бы ему позволили спрашивать раз в день о своем тюльпане, и он остался бы верным постановлением этого ордена безмолвствовать в продолжении 5 лет. К тому же прекрасная посетительница хорошо понимала, что, повелевая в одном, она должна была уступить с другой стороны. Роза отдавала сквозь решетку свои руки на произвол Корнелия и позволяла ему целовать сквозь железные прутья свои волосы. Бедное дитя! Она не рассчитала, что все эти нежные шалости любви были для нее гораздо опаснее разговора о тюльпане. Она поняла это, возвратившись домой с трепещущим сердцем, пламенными щеками, пылающими устами и влажными очами. На другой вечер, поменявшись первыми приветствиями, первыми ласками, она посмотрела на Корнелия сквозь решетку тем взором, который чувствуют, когда даже и не видят.
«Ну что ж», — сказала она, — «ведь он взошел».
«Взошел? Кто? Где?» — спросил Корнелий, не смея верить тому, что Роза первая решилась сократить срок испытания.
«Тюльпан», — сказала Роза.
«Как?» — вскричал Корнелий. «Стало быть, вы позволяете?»
«Ну да», — сказала Роза голосом нежной матери, позволяющей забавляться своему дитяти.
«Ах, Роза», — сказал Корнелий, протягивая свои губы к решетке, надеясь поймать щечку, ручку, лоб, одним словом, что-нибудь. Он встретил лучше всего этого. Встретил 2 полуоткрытые губки. Роза испустила слабый крик. Корнелий понял, что надо спешить продолжать разговор. Он чувствовал, что Роза оробеет от этого неожиданного соприкосновения. «И он стоит прямо?» — спросил он.
«Прямо, как веретено», — сказала Роза.
«И высок уже он?»
«Около 2 дюймов».
«О, Роза, заботьтесь о нем, и вы увидите, как он скоро вырастет».
«Могу ли я более заботиться?» — сказала Роза. «Я только и думаю о нем».
«Только о нем, Роза. Берегитесь, я стану ревновать в свою очередь».
«О, вы знаете, что думать о нем значит думать о вас. Я не теряю его из вида. Я вижу его со своей постели. Когда просыпаюсь, это первая вещь, бросающаяся мне в глаза. И когда засыпаю, она исчезает последняя. Днем я сажусь возле него и работаю, потому что с тех пор, как он у меня в комнате, я не выхожу из нее».
«И вы хорошо делаете, Роза, потому что это ваше приданное».
«Да, благодаря ему я буду в состоянии выйти за молодого человека лет 26-28, которого я полюблю».
«Замолчите, негодная». И Корнелий поймал пальчики молодой девушки, что, если не изменило разговор, то, по крайней мере, заменило его молчанием. В этот вечер Корнелий был счастливейшим из смертных. Роза отдала ему ручку, которую он мог держать в своих руках, сколько ему было угодно, и говорить, сколько хотел, о тюльпане. С этой минуты успехи тюльпана и любви молодых людей росли с каждым днем. Распускались новые листочки тюльпана, и, наконец, показалась цветочная почка. При этом известие и радость Корнелия была неизъяснимая, и его вопросы лились с быстротою, показывавшей их важность.
«Показалось!» — вскричал Корнелий. «Она показалась!»
«Да, показалось!» — повторила Роза.
У Корнелия потемнело в глазах от удовольствия, и он принужден был удержаться за решетку.
«О, боже мой!» — воскликнул он.
Потом, обращаясь к Розе, он сказал:
«Правилен ли овал почки? Велика ли она? Зелены ли кончики?»
«Цветок около дюйма длины и вытягивается в иголочку. Почка округляется, и кончики готовы раскрыться».
В эту ночь Корнелий спал мало. Это было роковое время раскрытия цветка. Через 2 дня после этого Роза объявила, что он открылся.
«Открылся, Роза!» — вскричал Корнелий. «Покров спал? Стало быть, уже видно? Можно различить?»
И узник остановился, потому что не в состоянии был перевести дух.
«Да», — отвечала Роза, — «да, можно различить жилки цветка, тоненькие, как волосок».
«И его цвет?» — спросил трепеща Корнелий.
«Он очень темен», — отвечала Роза.
«Коричневый?»
«Нет, темнее».
«Темнее, моя добрая Роза, темнее? О, благодарю вас!
Темный, как черное дерево, как чернила, которыми я к вам пишу».
Корнелий испустил крик безумной радости и вдруг, остановившись, сказал:
«О, нет ангела, который мог бы сравняться с вами, Роза!» «В самом деле?» — сказала Роза, улыбаясь этой восторженности.
«Вы столько трудились, Роза, столько для меня сделали! Роза, мой тюльпан расцветет и расцветет черный! Роза, Роза, вы — совершеннейшее создание Бога на земле!»
«После тюльпана, разумеется».
«Ах, замолчите, негодная, замолчите! Ради Бога, не возмущайте моего счастья! Но скажите мне, Роза, достиг ли он той степени, что через 2 или много 3 дня можно надеяться, что он расцветет?»
«Да, завтра или послезавтра».
«Я его не увижу», — вскричал Корнелий, опрокидываясь назад. «Я не буду иметь возможности целовать его, как чудо Господне, достойное обожания, как целую я, Роза, ваши ручки, ваши волосы, ваши щечки, когда они случайно бывают недалеко от решетки».
Роза приблизила свою щечку не случайно, но с намерением, и губы молодого человека жадно к ней прильнули.
«Но я его сорву, если вы хотите», — сказала Роза.
«Ах, нет, нет! Только что он распустится, поставьте его в тень и в ту же минуту пошлите к президенту общества садоводства в Гарлеме известие, что большой черный тюльпан расцвел. Я знаю, что Гарлем отсюда не близко, но с деньгами вы найдете гонца. Роза, есть ли у вас деньги?»
«О, да», — сказала она, улыбнувшись.
«Но хватит ли?» — спросил Корнелий.
«У меня есть 300 гульденов».
«О, если у вас есть 300 гульденов, в таком случае вам нужен не посол, но вы сами, Роза, должны ехать в Гарлем».
«Но что между тем будет с цветком?»
«Цветок вы должны взять с собою. Вы понимаете, что вам нельзя с ним расстаться ни на минуту».
«Но, не расставаясь с ним, я расстаюсь с вами, господин Корнелий», — сказала опечаленная Роза.
«Ах, это правда, моя добрая, милая Роза! Боже мой, как люди злы! Что я им сделал? За что лишили они меня свободы?»
«Вы правы, Роза. Я не буду иметь сил жить без вас. Ну так пошлите кого-нибудь в Гарлем. Весть достаточно важная для того, чтобы президент обеспокоил себя немного.
Он приедет сам в Лувестейн за тюльпаном».
Потом, вдруг остановившись, он прошептал трепещущим голосом:
«Ну а если, Роза, он будет не черный?»
«Вы узнаете завтра или послезавтра вечером?»
«Ждать до вечера, чтобы узнать это. Роза, я умру от нетерпения. Не можем ли мы условиться в каком-нибудь сигнале?»
«Я придумала лучше этого».
«Что же вы сделаете?»
«Если он расцветет ночью, я приду вам сама сказать. Если же это будет днем, я пройду после 1 и 2 осмотра батюшки мимо двери и просуну вам записку под дверь или сквозь решетку».
«О, да, Роза, записка от вас с этой новостью — двойное для меня счастье!»
10 часов, — сказала Роза. «Пора нам расстаться».
«Да, да. Идите, Роза, идите», — сказал Корнелий.
Роза ушла, печальная. Корнелий почти отослал ее, конечно, для того, чтобы смотреть за тюльпаном.